Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, Московского государственного психолого-педагогического университета и настоятель Покровского храма в Чертанове.
Когда я говорила о том, что наши друзья, близкие, люди, которые были как бы с нами одних взглядов еще вчера, оказываются в антагонизме с нами или мы с ними, я имела в виду немножко другое. Почему на первохристианские общины было такое жестокое гонение со стороны самых просвещенных римских императоров? Почему абсолютно неагрессивные религиозные собрания воспринимались как угроза могущества римской государственности? Почему это постоянно было камнем преткновения? Как вы сейчас отнесетесь к человеку, который в таком экстремальном, что ли, выборе своем внутреннем пойдет крушить языческих богов в залах Лувра или Эрмитажа? Но ведь на самом деле для просвещенного римлянина то, что делали христиане, было ровно тем же самым.
Ну, не совсем так. Почему? Потому что все-таки, если мы говорим конкретно о языческих идолах, о статуях, одно дело, когда эта статуя находится в музее, и позволь себе использовать этот глагол, она деактивирована. Она уже не представляет собой духовной угрозы именно потому, что она изъята из конкретного религиозного контекста. И совершенно другая история, когда перед нами действующий культ, в котором данная статуя является актором,
но вы
является
же,
действующим лицом.
Приезжайте в другую страну, где, я не знаю, зороастризм, например. Вы же не идете ничего разрушать и крушить. Вам рассказывает экскурсовод, что вот, смотрите, пожалуйста.
Ну, зороастризм там непонятно, что крушить, я не знаю.
А если бы знал, вот если бы знал отец Павел Великанов,
понимаете, это тоже из категории таких абстрактных вопросов, потому что я абсолютно уверен, что христианские миссионеры, сокрушая идолов, они были созвучны контексту, моменту и времени, в котором все это происходит. Но они видели, что вот такой как бы путь, он все-таки побудет с их там, не знаю, современников о чем-то задуматься и как-то по-другому отнестись. Это не будет просто неким варварским действием, направленным на обесценивание и ради самого обесценивания. То есть это первый шаг какого-то процесса.
Я же имела в виду не разрушение скульптур. Это тоже некоторая метафора. Потому что идолов современного западного общества масса. И христианин в них живет, вокруг них, вокруг него эти идолы существуют, им поклоняются, если можно так выразиться, его друзья и близкие, и он, дабы не прослыть каким-то сумасшедшим, их абсолютно не трогает.
Да, но это уже вопрос педагогики, вопрос того, насколько мы готовы взять на себя ответственность за разрушение мира другого человека и насколько разрушитель этого мира способен что-то дать большее и более живое. Вы знаете, вот если мы внимательнее посмотрим даже на творение святых отцов, их отношение к языческой культуре, к языческой философии, ведь мы увидим, опять-таки, достаточно широкий диапазон. От радикально там, настроенного там, Тертуллиана, да, с сокрушением идолов, вообще полным отрицанием какого бы то ни было философского, языческого наследия, и до, например, великих каппадокийцев, у которых мы, напротив, увидим очень такое филигранное восприятие базовых терминов, использование методологии самого такого богословского, именно богословского, даже не философского исследования того или иного вопроса. И опять-таки здесь каждый для себя будет выбирать, вот ты с кем, с Тертуллианом или с Василием Великим.
Мы, да, это тонкое замечание, потому что мы приезжаем, например, в Стамбул, да, и, наверное, нам, как христианам, горько от того, что мы видим чудесные храмы, я уж не только про Святую Софию говорю, но чудесные храмы, замечательные, построенные там в период расцвета Византии с минаретами. Нам горько от этого. Но при этом, когда я приезжаю, вот я побывал в Эфесе впервые в прошлом году, и мне как-то тоже, знаете, было... Я понимаю, что прошло уже там 1500 лет с тех пор, но разрушенный храм Артемиды больше, конечно же. Разрушенный храм Артемиды Эфесской, который был одним из чудес света, ну, как-то вот, знаете, разобранные валяющиеся блоки от него то тут, то там, тоже это вот братья-христиане давным-давно тоже так решили и поступили. И таких примеров, ну, вот если мы что-то разрушаем, готовы ли мы к тому, что... Точно так же будут разрушать и наши идеалы, наши ценности, наши храмы, наши сокровища.
Знаете, мне кажется, извечный спор оптимиста и пессимиста в отношении наполовину заполненного стакана. Потому что даже если брать самые такие откровенные, неприемлемые для христианина там, языческие культы, но все равно в них при желании можно найти какие-то осколки, крупицы истины. Все равно. И тут же вопрос в том, вот конкретный человек, чем он жил? Он жил этими отблесками истины, которые все равно есть. Они везде есть. Эти логос-сперматикоз, да, вот семенные логосы, которыми по учению Климента Александрийским и засеял Бог весь мир, все мироздание, повсюду. И не только в религиях, но и вообще во всем тварном мире. Вот человек чувствует эти логосы, и через них он восходит к логосу с прописной, к Сыну Божьему. Либо он видит не эти логосы, а то, во что они упакованы, в какие-то формы. И эти формы уже имеют прямое отношение к той или иной религиозной традиции. И это их любит. Но тут же еще другая есть сторона. Ведь а что в церкви, в православии есть... Полное тождество между формой и содержанием. Всякая икона, она сама по себе, даже если эта икона написана с нарушением ну, каких-то основополагающих канонов иконописи, она все равно является святыней, через нее действует Бог? Да нет, конечно же. Это опять-таки вопрос взаимодействия между конкретной личностью, посредником в виде, так скажем, чего угодно, и Богом. И Богом. Мы не знаем. И обычная бумажная иконочка, вырезанная из какой-то газетенки черно-белой, может мироточить. И великолепно написанная икона, она может не производить никакого вдохновляющего воздействия на человека, если, ну, вот-вот как-то она не близка ему, она не сонастроена, она, человек ее как-то не воспринимает.
Так же и со святыми, кстати. Мы, наверное, может, поправите меня, не знаю, но... привыкли к тому, что у нас наш пантеон святых, он абсолютно обязателен для каждого человека в плане его почитания. Вот я вспоминаю, как один замечательный, на мой взгляд, священник, он мне рассказывал такую историю с ним, случившуюся, его назначили настоятелем Никольского храма. Он говорит, святой Николай никогда не был близким святым. Ну, был, да, святой, святитель Николай, замечательно, он никогда не был мне близок. А тут я прихожу, а весь храм великолепно расписан сюжетами на тему жития святителя Николая, какими-то вольными сюжетами на тему святителя Николая. Святитель Николай везде. Вот. И я, говорит, постепенно вот с этой мыслью там много-много лет прослужил, свыкаясь и как-то входя с ним, ну, в какую-то свою собственную связь.
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь есть одна очень больная проблема. Это стремление немножко понизить планку в плане богопочитания. Нам легче любить святых, нам легче почитать иконы, нам легче расписывать и вырезать красивые рисунки на наших табуреточках. чем жаждать руки Отца и его объятий. Вот, потому что любой святой, каким бы он был ни был замечательным, он не может подменить собой Бога. Любой святой, он свят в силу не своих каких-то подвигов, не в силу своих добродетелей, а в силу того, что он стал, подобно драгоценному камню, отражать один и тот же свет одного и того же Бога. И поэтому они прекрасны, но не прекрасны ровно в той мере, в какой раскрывают нам одного и того же Бога. Вот в этом смысле, ну, нет никакого обязательного канона, что вот если ты не почитаешь все, там, не знаю, сколько там, десятков, сотен, тысяч святых, то ты грешник, и гореть тебе в аду. Да если мне достаточно одного святого, который для меня является своего рода проводником, вот неким образом, отражением, близким моему сердцу, который меня вдохновляет, который как-то, ну вот между мной и этим конкретно святым выстроилась невидимая духовная ниточка, какая-то связь, которую я прям ощущаю. У нас есть с ним контакт, у нас есть с ним какое-то вот взаимодействие. Ну и прекрасно. Зачем искусственно от головы вот вводить кого-то туда еще, который, ну, может быть, он, ну, другое. Ну, вот мы же понимаем, что каждый из нас уникален, у каждого есть какая-то своя там особенность. У нас есть свой круг очень близких друзей, там, более дальних, там, товарищей, совсем дальних какой-то круг. Это же нормально. Если мы перестанем вот выстраивать эту градацию, мы просто все растеряем. Мы себя растеряем, и мы ничего не приобретем от этого.
Мы с товарищем, ну, не то что спорили, а рассуждали недавно на тему как раз близости каких-то святых, тех или иных. Я обмолвился, что, ну, вот для меня, ну, так получилось, что, наверное, одни из самых близких – это парижские мученики. Он меня спрашивает: а тебе что, нравится все, что написала Мария Скопцова? Я говорю: ну нет, ну тип религиозной жизни, наверное, нравится. Какие-то ее дневники, воспоминания, дневники, описание мигрантской жизни нравится. Какие-то ее достаточно политизированные манифесты, нет, не нравится. Но вот это тот святой, с которым у меня, та святая, с которым у меня установились какие-то, вот насколько это возможно, личные отношения. И действительно, и все парижские мученики для меня очень близки. Ну, вот так вышло. А царская семья, мы с ним о царской семье все как-то рассуждали. Вот с ними нет такого. Это не значит, что, я говорю, что для тебя там царская семья – это как раз тот самый образ наиболее близких тебе святых. Ну, и замечательно. Ну, это вот твой образ, ты в них находишь. Главное, чтобы это от сердца шло. Вот у меня так с
матерью Марии. Ну, просто так на утреннем мы произносим священники возглас: «Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваешь, и тебе славу высылаем». Вот, мне кажется, это как раз-таки и есть своего рода такой антидот ненормального почитания святых. Для нас святые значимы именно потому, что они для нас отражение одной и той же славы Божьей. Да, мы не можем эту всю славу принять во всей полноте, и поэтому нам проще в каком-то смысле ее принять, ну вот, в конкретном преломлении. Но если мы это конкретное преломление воспринимаем как что-то самодостаточное и из этого как бы подменяем этим источник этого света, то, конечно, это уже именно то самое идолопоклонство, идолотворение, в котором нас нередко и не без оснований упрекают наши критики.
А можно я от святых опять приземлю нашу беседу и вернусь на нашу грешную землю и к нашим близким и друзьям? И к тем ценностям, которые нас разделяют, и вообще, что нам делать в этой ситуации. Вот я просто приведу конкретный пример. Вот моя крестница 20-летняя. Естественно, когда она росла, все, что зависело от меня, я делала, чтобы она и имела перед глазами и книги, и имела возможность бывать в храме хотя бы изредка, поскольку семья у нее не религиозная. Ну, в общем, все, что от крестной было требовалось, я старалась исполнять. Но девочка закончила школу и уехала учиться в Израиль. Она чудесная, талантливая, замечательная, прекрасная, но она живет в среде, для которой все вот эти ценности в кавычках, те, которые в кавычках для нас, они актуальны. Ее окружают люди, для которых вполне естественные вот и различные гомосексуальные взаимоотношения, там и очень свободное воззрение на очень многие вещи, которые для христианина немыслимы. Я не берусь сказать, что у нее в душе происходит. Она живет, она уже взрослый человек, у нее уже свой ответ перед Богом. Но я каждый раз теряюсь. Я слышу от нее вот какие-то вещи, касающиеся ее друзей, ее взглядов на действительность, которая сейчас у нее есть. И я не знаю, у меня не хватает смелости начать обличать этот взгляд на жизнь.
Ну, она в 20 лет же, наверное, не поймет, почему Марина... Вернее, она поймет, наверное, она поймет, что это какое-то вот брюзжание такое, да? Но пройдет 5 лет, возможно, она начнет разделять какие-то вещи, которые близки вам. Но это нормальный этап ее жизни в 20 лет.
Но дело в том, что это происходит и не в такой ситуации, и не только с вот... конкретной моей крестницей. Это происходит с абсолютно разными людьми, с которыми мы до последнего времени, нам казалось, одинаково смотрим на жизнь. И сейчас вот эти льдины начинают расползаться в разные стороны. И нам надо решать для себя, мы, как первые христиане, пойдем сейчас крушить их идолов, или это не, для нашего времени не подходит. Что мы, как христиане, в этой ситуации должны делать? Или главное не потерять контакт с ними, чтобы у них была возможность что-то хотя бы с нами обсуждать, что их действительно волнует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы в Чертанове, доцент Московской духовной академии Московского государственного психолого-педагогического университета.
Понимаете, Марина, здесь... надо действительно пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, отношения между людьми, они первичны, они очень важны. С другой стороны, мы не можем умалчивать о том, что для нас является важным, ценным и значимым. Это вот есть как раз-таки тот момент исповедничества, о котором вы говорите. Но... в каждой конкретной ситуации, как правило, все это может решаться очень по-разному. Иногда достаточно пары слов или просто молчания. Иногда это требует какого-то, ну, такого достаточно продолжительного разъяснения, объяснения позиции. Иногда это может быть встречено очень жестким сопротивлением. И апостол Павел говорит не просто так – там, проповедую во время и не во время. То есть не всегда неспособность человека слышать, она должна быть отсекающим критерием для того, чтобы мы молчали. Потому что человек может не соглашаться, но все равно слышать, что ему говорим. И в какой-то момент неприемлемое для него в момент слышания, отказа слышания, в какой-то момент оно прорастает. Сложно здесь сказать. Мне кажется, здесь все-таки первичным и должно быть следование воли Божьей. Вот это понимание того, насколько мы согласны с веянием Духа. Вот у апостола Павла, в, по-моему, втором послании к Коринфянам, если я не ошибаюсь, он просит молитв о том, что вот он отправляется в Палестину, свидетельствовать о своей вере и знает, что его там никто не ждет. Его там не хотят видеть. И вот по человеческому рассуждению ему, в общем-то, ну, не стоило бы туда лезть на рожон. А он говорит, а я не могу туда не ехать, потому что это веление Духа Божьего. Я должен туда поехать. Я понимаю, что меня там ждут одни только проблемы, неприятия, причем со стороны именно христиан, же со стороны своих же братьев и лжебратьев. Вот. Но вот он следует велению Духа, и вот он предается Богу, разрешает Богу быть главным актором, главным деятелем своей жизни. И мне кажется, вот это как раз-таки является источником нашего упования, что мы не сами по себе действуем. Мы всего лишь орудие в руках того, кто любит наших и крестников, и близких, и всех остальных несоизмеримо больше нас. И причем, как свидетельствует об этом молитва перед Херувимской, и ты не отступил, нет, это молитва перед анафорой, и не отступил, если вся творя, донде же нас на небо возвел, если. То есть любовь Божия, она неотступна, она не маломощна. Бог умеет и знает, как добиваться того, чего он хочет. И мы здесь всего лишь, ну, какие-то кривые, косые, бестолковые, ленивые орудия в его руках, но других у него нет. Поэтому он делает соответствующую поправку и каким-то образом все это вот разворачивает так, как ему это нужно. Поэтому я бы здесь не стал, ну, всю эту ситуацию очень сильно драматизировать. Конечно, нам хочется, чтобы наши близкие, наши дети, те, за кого мы давали обещания перед крещением, что они будут верными чадами церкви, чтобы они ходили все прямыми, правильными путями. Но в реальности, конечно, у каждого свой путь. И вот вера – это тоже какой-то, наверное, очень важный, очень личный опыт. А вера, она не передается воздушно-капельным путем или путем какой-то инъекции интеллектуальной. Потому что вера, она рождается только в каком-то сокровенном сердце человека, ведомом, которое ведает только сам человек и Господь Бог. И оно никогда не рождается, вот знаете, просто хоп, и вот естественным образом родилось. Всегда есть боль, всегда есть какое-то очень острое столкновение, всегда есть муки рождения, и без этого, я не представляю, как может родиться вера. Потому что она в таком случае не будет иметь той силы, той мощи, которую надо для того, чтобы человек как-то пробился вот сквозь эту скорлупу религиозности и вот вышел на простор внутренней свободы во Христе. Вот, поэтому меня всегда это очень утешает, что мы делаешь, что должно, и будь, что будет. Потому что то, что будет, оно исключительно не в твоих руках, а в руках Божьих. Мы можем минимальными усилиями. Знаете, иногда бывает, что какая-то случайно пророненная фраза, в чем-то даже, никакого особого значения туда не вкладывал, она потом прорастает там через 15-20 лет и для человека становится, каким-то прям мощнейшим якорем. А ты думаешь, господи, а что там такого было? Совершенно тривиальные вещи. А вот Господь Бог, Он так вот ситуацию создал, что эти для тебя тривиальные вещи, для другого оказались нетривиальными и прям такими, знаете, я сказал, цементирующими всю жизнь. Тут твои заслуги тут нет, это Его, это Божье дело, которое Он отработал на отлично, вот и все. Ты просто рядом подвернулся.
Вопрос-то в том, как себя вести. Каждый ведь вынужден постоянно выбирать, оказываясь в ситуации, когда с близкими людьми ты в разных ценностях существуешь. Я помню, какая трагедия для меня была в 80-е годы, когда мои собственные родители оказались в пространстве перевернутых с моей точки зрения ценностей. И ничего невозможно было сделать, потому что если ты еще там ребенку или своему ровеснику и приятелю можешь что-то попытаться объяснить, попробуй объяснить что-нибудь собственным родителям. И в какой-то момент передо мной встал выбор, либо мы продолжаем пытаться вести богословские беседы, в кавычках, и раз и навсегда теряем контакт, потому что все доходило просто каждый раз до скандалов. Либо я раз и навсегда замолкаю и просто принимаю эту ситуацию. Мы 10 лет разговаривали только о природе, о погоде, там, я не знаю, о последних новостях. Я каждый раз, приезжая в какое-нибудь место, где были люди духовной жизни, говорила, что я не могу, меня мучает эта ситуация. Мне каждый раз говорили, молись, рано или поздно они придут. 10 лет прошло, они пришли. Последние годы жизни они действительно провели как православные христиане, как люди церковные. Но поверить в это в те времена, когда меня, увидев с крестом после крещения на шее, родная мама чуть с лестницы не спустила, поверить в то, что когда-нибудь она придет ко мне и попросит найти священника, который покрестит ее, было невозможно. И нужно было каждый раз делать выбор. Как жить
невозможно
с ними?
Невозможно и человеку.
Как жить с ними под одной крышей, когда для тебя важно соблюдение постов, утреннего, вечернего правила, а нужно это делать так, чтобы их не раздражать.
Вы представляете, какую прекрасную школу выковывания любви вы прошли таким образом. И ее ведь не было бы, если вокруг вас были люди, которые целиком разделяют отношения и ценности ваши. Ведь как раз любовь выковывается не тогда, когда мы взаимодействуем с людьми, фактически отражающими нас самих, а которые, наоборот, не воспринимают то, что для нас значимо, то, что для нас ценно. И это как раз навык любви, который, я думаю, для христианина он является базовым. Умение принимать другого в его плохости, в его непотребстве, в его греховности. Да? Опять-таки, помните слова старца Зосимы из братьев Карамазовых, что «не бойся греха людей, не бойся любить людей в их грехе». Это же очень-очень глубокая мысль, что под личиной греха все равно где-то скрывается живой человек. Вот этот свет Божий все равно в нем есть. И даже если ты его не видишь, но Бог-то его видит. И кто знает, может быть, Бог от тебя ждет именно дерзновение любви, вот пробраться сквозь эту броню греха и показать человеку, что его можно любить. В нем есть то, что составляет природу его чести и достоинства. Даже если он там погряз весь в разврате, в грехах, там, в безбожии и всем прочем. Потому что, все истории, которые мы в Евангелии читаем про раскаявшихся грешников и грешниц, да, это история про Закхея, редкостнейшего преступника. Просто даже из текста Евангелия понятно, что это человек, абсолютно бесчестный. И вот Христос к нему обращается так, что Закхей четко понимает, что, слушайте, так вот я вмиг могу все это сбросить с себя, все то, через что меня считывают и осуждают окружающие. Потому что тот, кто разглядел во мне вот это маленькое зернышко, которое я уже сам не верю, это зерно уже для меня само не существует, оно оказывается сильнее, оно оказывается, ядерный взрыв, сносящий весь грех, и ничего от него не оставляя. Может быть, Господь именно от нас этого ждет. Вот. Наверное.
Ну что ж, спасибо большое, дорогие друзья. Напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня был протоиерей Павел Великанов, настоятель Покровского храма в Чертанове, доцент Московской духовной академии Московского государственного психолого-педагогического университета. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся с вами. Спасибо и до свидания. До встречи.
До свидания.
Доброго вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».